Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели, и мы вновь приветствуем вас в нашей студии «Радио Теос» с замечательными гостями. Кого-то из них мы встречаем уже не первый раз, и тем радостнее. Кто-то у нас сегодня впервые, я представляю всех. Итак, это писатели-фантасты, да, живущие в Петербурге, но известные далеко за его пределами, некоторые совсем далеко, но об этом чуть позже. Это Светлана Тулина, Злата Линник и Тимур Максютов. Приветствуем вас. И у нас немножко необычная тема. Я думаю, что многие из вас еще переживают пасхальные события и все мероприятия, связанные с ними, и ту пасхальную радость, которую мы пережили вместе. А те христиане, у кого Пасха по календарю будет праздноваться в это воскресенье, в грядущее воскресенье, тоже сейчас размышляют о пасхальных событиях и о главном событии этой недели, о смерти, воскресении, о том, что церковь говорит по этому поводу. У нас немного необычный ракурс этой темы. Мы говорим о мотивах смерти и воскресения в фантастических произведениях. И вообще о том, кто такие писатели-фантасты, чем они живут, где они черпают свои идеи, насколько они близки к реальности или далеки от нее. И мы беседуем с прекрасными людьми на прекрасных примерах. Мы будем сейчас решать все эти замечательные вопросы. И я предоставляю слово для начала Злате Линник. Пожалуйста, несколько слов о себе, о своем творчестве и о нашей теме.
Всем добрый день. Я родилась, живу в Петербурге, вот где, собственно говоря, черпаю вдохновение. У меня есть на данный момент пять опубликованных книг, очень много рассказов в жанре научной фантастики, моего любимого городского фэнтези, некоторые даже реалистические.
Суровая городская реальность. Или лирическая?
Лирическая, конечно, тоже. Вот, перевожу с французского, тоже задействовав и любовь к литературе, и специальность по диплому, которую наконец-то полюбила.
Насколько я знаю, последними были детективы.
Да.
То есть у вас такой разноплановый жанр.
Остросюжетные детективы. Там фантастики нет, но там реальность очень увлекательная. Наша современная.
То есть все, мы уже немножечко ответили на тот вопрос, что писатели от реальности не так далеко уходят. Либо даже если бы хотели, реальность просто приходит к ним. Без какой-то работы, заданий и прочего.
Да, она вот по дороге домой, по дороге за хлебом. Что-нибудь такие идеи придут.
Называется «Вот тебе и за хлебушком сходил». К истории нашей темы. Я знаю, что у вас есть интересная подборка именно темы, касающиеся смерти и ее интерпретации в разных фантастических произведениях.
Ну, фантастов эта тема волновала давно. В научной фантастике, готовясь...
Думаю, не без участия христианства, да.
Вполне возможно. Это же как по воздуху. Идеи носятся в воздухе. Самая ранняя книга, которую я вспомнила, готовясь к передаче, это научная фантастика, советская. В интернете, правда, не нашла, но там о том, как некий ученый погиб в космосе, и вот осталась запись его личности, потому что он регулярно это делал, и жена, и дети вот общаются с ним, которым он был перед отъездом.
Угу. Вот. Такое потом... посмертное существование.
Да, то есть вполне полноценное.
Посмертный интеллект.
Он общается с женой, он им отвечает. Потом историческая книга, может быть, даже более ранняя. Как некая семья на Западе, некая династия. Вот, кстати, они верили в воскрешение тела. Это их семейный тезис был. Они воскресили предка, но они не знали, что с ним делать, и бедный предок покончил с собой, чтобы их не отягощать. Но это, конечно, грустно.
О последствиях, когда что-нибудь делаешь.
Ну да, потом, из современных, чем дальше, тем я считаю, что больше оптимизма и больше юмора. Достаточно вспомнить смерть в произведениях Терри Пратчетта.
Да, там смерть просто живой персонаж, живее некоторых живых, я бы сказала. Лапочка.
Абсолютно.
Смерть совершенно, да, такая привлекательный персонаж.
У него внучка.
И внучка, и ученик, и да, там.
И кошек он любит.
Смерть задействована во всех жизненных ситуациях, не без этого.
То есть он не только жнец, но он, в общем-то, член общества. Он там активно участвует. Ужас. У Михаила Успенского, кого за смертью посылать? Там смерть пристает в образе вполне симпатичной девушки в сарафане. И вообще, когда все ее ругали, она обиделась и ушла.
А зачем за ней посылать?
А там я вспомнила даже часть стихотворения, но Успенского же это поет герои, которые вот ее зовут назад. С ревом жарится бык, а в ухе мирно плещется рыба. За такой произвол никому не скажу я спасибо. И они, да, вот главного героя Жихаря за ней послали.
Вот так. То есть смерть – это очень такой важный, я бы сказала, мотив многих фантастических произведений.
Ну, в основном это то, что каким-то образом надо преодолеть. Ну, вот из современных героев робот-полицейский. Ну, и из него
в общем,
вот
да.
Научным методом вот его, в принципе, вернули. Он, как личность он...
Ну, я вспоминаю только из последнего. Это Гиперион, гробницы времени, которые открылись где-то в будущем. Да.
Да.
Достаточно сложная концепция.
В Гиперионе там вообще, можно сказать, переосмысление библейской тематики идет,
да.
И очень интересное.
Вообще, кстати, очень много в литературе библейской тематики, не будем сейчас ее брать всю, берем только фантастику, да, вот. И раз уж Светлана Тулина сделала много уже замечаний, мы теперь перейдем к ней. Нет, не сори. Вот, можно тоже несколько слов о себе и продолжим.
Ну, что обо мне? Я пишу, сколько себя помню, сохранилась тетрадка.
Хорошо
второго
помнить.
Ученицы второго класса для записи романа. Я не мелочилась.
Угу. Ну, начинать так уж, да, с чего-то основательного.
Ой, зачем там с рассказа? Рассказы начала писать совсем недавно, кстати. Но их как-то больше публикуют. Они более востребованы.
Маленькие, легкие, проще.
Ну, да, наверное. Ну, вот уже 4 года веду ежемесячный интернет-конкурс «Миниатюры», открытый.
Еще и наша коллега на радио.
А, ну да, 2 года веду уже ежемесячную тоже программу на радио одну, не позволяя себе печалиться.
На каком?
На радио «Мария».
Вот, тоже замечательное христианское радио.
Вот.
Наши коллеги.
Сбили меня с мысли. Что-то я же хотела умное
нам
сказать.
Да, это я умею, да.
В школьной тетрадке.
Нет, ну это тетрадка из
Библии. Можно просто вспомнить тех же Стругацких, вот полдень 22 век, да, если вы, девочки, помните, там был такой момент, когда попытались продлить жизнь великого ученого и записывали его личность, его разум. Так как в то время еще не было современных интернет-технологий, то у Стругацких все это происходит. Чудовищно тяжело, огромное количество накопителей информации, там целые поля. То есть, ну, с одной стороны, конечно, это уважение к человеческой личности, да, что для того, чтобы человека записать, надо занять многие гектары
наследия. Да, на всех гектаров не хватит.
Да.
Это уже избирательность и дискриминация.
Ну, поэтому там и выбрали для записи не абы кого, а великого ученого, который, в общем-то, был значен для всей.
Ну, кстати, Леоновой, об этом бы еще голова профессора Доуля, то же самое.
У
да?
Леоновой, кстати,
тело
есть
состарилось.
Нечто подобное, рассказик был, «Картель», когда оживили личность Пушкина, и что он сделал? Первое – это вызвал на дуэль своих оживителей за такое оскорбление, собственно.
Кто же мне тут помешал?
Ну, для того, чтобы покончить с собой, в общем-то, там это показано, чтобы его же расстреляли мгновенно, но сам вот факт, что, оживляя личность, задумайтесь о том, кого вы оживляете.
И зачем?
И хочет ли он этого. Но если уж говорить про оживление, я не могу не сказать и два слова, наверное, про ответственность и человеческую ответственность. Я имею в виду конец первой и начало второй книги из цикла «Космоолухи».
Можно потому для что слушателей
для
поподробнее, что
их
это
там,
такое?
Значит, книга – это веселый такой, вроде бы развлекательный, а на самом деле очень педагогический цикл, где нет ни одного пустого разговора, там все нацелено
кто
на
автор?
Воспитание. Кто автор? Ольга Громыко.
Угу.
«Космобиологи и космоэкологи». Там нет ни одного пустого разговора, там все нацелено на воспитание личности, которая сначала человеком не является, киборгом она является, причем заточенным на убийство, то есть боевым роботом, по сути. И как, попав в абсолютно нормальную обстановку, где его считают человеком, где не знают, кто он такой, что он такое, а как, в общем, это воздействует на него.
У него есть шанс стать человеком.
Да, и у него появляется шанс стать человеком.
То есть это такой усовершенствованный электроник.
Ну да, можно сказать и так. Так вот, и в конце он совершает, в общем-то, подвиг и гибнет. А капитан, который должен принимать решение, что с этим имуществом, в общем-то, делать дальше, потому что по законам того времени, того мира, он имущество, он даже не раб, он
вещь,
к тому же вещь испорченная, потому что он обрел разум, вот так. Таких уничтожали. Значит, капитан, по идее, должен...
Это не только роботов.
Его, да, капитан должен его уничтожить, по идее, тем более, что чинить его никто не возьмется, он разбит напрочь, а чинить такое в обычной больнице, ну, никто не возьмется просто потому, что это как принести бешеную собаку и попросить ее, в общем, подлечить. Ну, хозяина... Еще уколы ему сделают против бешенства и домой отправят, а собаку усыпят без вопросов. И вот кончается первая книга тем, что он решает бросить жребий, что, мол, я никогда их не любил, я терпеть не мог киборгов, терпеть не мог рыжих, и вообще никого вообще, ну вот сборище всех вот этих вот недостатков, которые я всю жизнь ненавидел. Угу. И он напоследок, ну вот и денег нет, и корабль заложен, в общем, а деньги требуются на это большие. Ну, давай пусть монетка решит. Угу. Бросает монетку, и монетка решает, что нет. И он, ну да, я никогда их терпеть не мог. И этим кончается первая книга. И вот что меня поражает, что часть читателей так и была уверена, что он решил именно так. Но монетка же так и решила. Неужели не видно, что вот такой человек так решить не мог?
И ну, читатели все по-разному читают.
Ну да.
Но это вопрос, что в... любой, скажем так, истории воскрешения, да, фантастики, участвуют
люди.
Участвуют люди, да. То есть это чисто человеческий акт, и этим занимаются либо медики, либо другого класса ученые.
Ну да, кто-то участвует.
Вот, да. И, как правило, это сопровождается тем, что человек, которого пытаются всеми силами вернуть к жизни, не очень этого хочет, да? Вы вспомните, в общем-то, все трагедии вот этих вот людей, которых так или иначе вернули к жизни.
Но не всегда.
Они вот заканчивались этот, например, либо смертью,
вот
либо
этот очень хотел
жизнью.
Жить.
Это киборг. То есть, что касается людей, то почему-то воскрешение не делает их счастливыми.
Вот в связи с этим...
Можете вспомнить хоть один пример счастливого воскрешения?
Ну, наоборот.
Да, могу.
Отрицательно.
Могу. Хайнлайн. Все время забываю название. Когда старика умершего пересадили в мозг девушке, его секретарше, там название цитата из Библии как раз. Он целый год потом счастливый прожил.
Целый год это много.
И чем закончилось?
Ну, он умер родами.
От судьбы да. не уйдешь.
Ну да, но он был счастлив, то есть он очень радовался тому, что произошло, то есть он радовался каждой минуте этой жизни. Ну, то есть он был счастлив. Ну,
то есть это дополнительный шанс, да. Вот. Но редко используют вот такой образ счастливого воскресшего человека и редко применяют к нему формулу «жили долго и счастливо».
Потому что
еще
есть
раз.
Такой вопрос большой, нужно ли вообще человеку бессмертие? Потому что тут
да.
тоже Джонатан Свифт, да?
А, его бессмертные
помните,
мудрецы.
Да, там у него были бессмертные мудрецы, от которых тошнило все окружающее общество, потому что
точно.
Они постоянно все забывали, ничего не понимали, что вокруг происходит. И, в общем-то, их было очень жаль, этих людей. Ну, то есть, общество там было гуманным, они не прибегали к умертвлению этих несчастных дедушек. Вот. Ну, то есть... Получилось так, что бессмертие человеку-то и не нужно.
Смерть разума при жизни тела это, конечно, страшная вещь.
Ну, жизнь разума без тела тоже не особо хорошо.
Тоже
по профессору
Доуэлю
мы это помним. Да.
Ну, то есть, я мыслю, значит, существую.
Ну, с другой стороны, по поводу разума и тела, возьмем Стивена Хокинга. Человек, практически лишенный тела, был абсолютно счастлив. Ну, не абсолютно, может быть, но достаточно получил от жизни, жил во всей полноте, которая ему была доступна.
Была потрясающая передачка, где как раз выступала мамаша, которая хотела усыпить свою дочку.
Ничего себе.
На том основании, что она парализована и страшно мучается после аварии какой-то. И там же ее оппонентом выступал мужчина, у которого нет тела ниже пояса вообще. То есть у него даже половины кишечника нет. У него, в общем, двое детей приемных, у него семья отличная, жена, то есть они вообще... Он играет в спорт, он участник какой-то там пара команды.
Ну то вот есть он в футбол, по-моему, играет. Недавно тоже приезжал в Петербург Ник Вуйчич, вот буквально только уехал. Это тоже та же история. То есть
то
наличие
если
тела...
Если человек хочет быть несчастен,
еще...
он будет несчастен.
Да, вот. Каждый несчастлив в меру желания быть несчастливым.
Я, кстати, видела во дворе у меня вот такую же девочку, она подростка, но она подтягивалась на турнике в своей коляске, вот, своими глазами видела.
Ну, потому что дух первичен, разум первичен, правильно, все, тело, это уже так.
Мы
приятное дополнение.
Да. Тимур Исаевич, у вас там есть, вот я вижу заметочки по ходу нашей дискуссии, может быть, озвучите?
Так, ну очень хорошо. Значит, меня зовут Тимур Максютов. Спасибо большое, что предоставили слово, пригласили на передачу. И как человек с именем Тимур и с фамилией Максютов, я хочу от всего сердца поздравить христиан и католического вероисповедания, и протестантского, и православных, которые будут праздновать ближайшее воскресенье, светлый праздник воскресения Христова, и пожелать вам всего хорошего, мира, добра, счастья, процветания и всего остального.
Спасибо.
Так, долг я выполнил, это до
это писательский долг или общечеловеческий?
Общечеловеческий.
Нет, ну, вопрос о том, насколько писатель близок к людям, да.
Да, то есть, если вернуться вообще к самому началу нашего разговора, то есть, вот когда прозвучало все-таки, да, нужно ли бессмертие человеку, а ведь на самом деле это, наверное, немножко уводящий в сторону вопрос, потому что человеку нужна жизнь, и человеку нужна жизнь, которая имеет смысл. И не дано обычному человеку знать о том, когда она закончится. Мы не знаем, да, что нас ждет, сколько мы еще проживем, 10 лет или 10 минут, нам это неизвестно. Поэтому каждую секунду надо жить так, будто она последняя. Но не в том смысле, что надо предаваться всячески, значит, утехам и излишествам, а в том смысле, что надо успевать делать добро. Успевать делать добро, потому что никогда на добро не бывает достаточно времени. Да. Никогда мы не успеваем всем сказать спасибо, кому мы должны были сказать спасибо. Да. Потому что вот этот год, он год таких потерь тоже, как всегда. И вот у меня неделю назад умер совершенно молодой, удивительный человек Олег Жданов, московский журналист и писатель. Мы с ним вместе работали в детском проекте. Человек удивительный, энергичный. И так неожиданно произошло. И я вот не успел его поблагодарить, передать подарок за помощь, которую он там мне оказывал при подготовке одной книги, не успел. Вот теперь я уже ничего этого сделать не смогу. Поэтому еще раз, мне кажется, надо жить так, будто ты не просто смертен, да, что есть на самом деле,
а
то, что ты, и не просто, что ты внезапно смертен, а то, что ты можешь вообще умереть вот в ближайшее время. Поэтому надо успевать. В этом предназначение человеческое в том числе. Как мне кажется. Ну, вообще, я этой темы вот коснулся недавно в рассказе «Имя твое». Такой удачный получился рассказ. Он победил на конкурсе «Лабораторная работа». Он вышел в сборнике «Земля 2.0». Сейчас номинирован на премии «Фантастический Интерприскон» и «Полдень». И вот если в двух словах, там достаточно такой длинный рассказ, но одна из мыслей, один из слоев, который я пытаюсь довести до читателя, в моем рассказе люди уже начинают перерождаться в нечто большее, в существ, которые, ну, обладают большими возможностями, чем обычный человек. И смысл этого преобразования в том, что когда Бог наделил Адама умением давать имена животным, птицам, да, растениям, для чего это было сделано? То есть Адам тем самым позволил материи, организованной живой материи, получить самоосознание, понять, для чего она пришла в этот мир. То есть это же не просто раздача имен, да, насколько я понимаю, все это несколько глубже, как мне кажется, дилетанту в религиозных вопросах.
Так вот, змей должен быть настоящим змеем, да.
Да. Так вот, в рассказе в моем, значит, я иду немножко дальше. То есть, как мне кажется, человек пришел в мир не только для того, чтобы дать имена животным, живым существам, но для того, чтобы понять вообще, помочь и неодушевленным предметам себя осознать, помочь вообще всей Вселенной себя осознать, материи всей. Вот этим у меня занимаются люди, они только в начале пути. А, видимо,
то есть
этот
смысл
путь
человеческой жизни в том, чтобы всему придавать смысл.
Да. Да, потому что каждый человек, как мы с вами понимаем, это отдельная вселенная.
Угу.
И начинать, конечно, нужно человека
сам. То есть у нас тут маленькая галактика, да.
Да, да, даже я бы сказал, что во многих измерениях, я тут сразу указываю. То есть, так как человек сам по себе вселенная, то первая его задача – это осознать себя, понять, для чего он в мир пришел, понять свою задачу и цель, и таким образом придать смысл существования собственной вселенной. А следующий шаг, значит, тогда уже вся окружающая вселенная, чего она будет страдать тогда без помощи? То есть человек пришел в мир вот именно с этой целью.
Экстраполировать себя на вселенную.
В том числе, почему нет? Если он этого заслуживает. Вот мы с вами не о чем сказали, но так вскользь, да, что бессмертие имеет смысл для того человека, который, если вообще имеет смысл бессмертие, да, который этого заслуживает, который этого достоин, который
который найдет, куда его употребить.
Верно, который принесет добро в мир.
Который знает, зачем оно нужно ему конкретно.
В первую очередь он сам знает, а во-вторых, он знает, как это добро привнести в мир. Вот в этом случае. Ой, не жалко для него бессмертия для такого человека. Честное слово.
Ты в своей вселенной уже готов поделиться с достойными.
Ну, я не могу сказать, что я уже полностью освоил. Значит, вот. Но я иду короткими шагами к этой цели.
То есть тот предок, какой-то рыцарь, который покончил с собой, он, в общем-то, этот дар отверг и поступил, я считаю, не очень правильно.
Эгоистично поступил.
Поэтому по канонам всех основных религий
не выполнил свои обязанности.
Это нехорошо. Да. То есть надо биться до
последнего. Он снял себе обязанность, он снял себе ответственность за подаренную ему жизнь.
Да, и он отверг же дар, который ему Господь дал. То есть это же удивительный дар, который никто.
Соответственно, зачем ему бессмертие, если ему даже одной жизни уже не нужно?
Ну, потому что он не осознал.
И он мог принести какую-то мудрость вот оттуда из.
Конечно, мог.
Дальних поколений.
Но поленился. Или испугался.
А бывают случаи действительно.
Или ему нечего было нести.
Что в литературе, когда
нет, такого не бывает. Каждому человеку есть что нести. Каждому. В каждом из нас заложены колоссальные возможности. Вопрос в том, что их воспитать, использовать, распространить, вытащить – это только наша задача, наша личная. Только ты, больше никто.
И потом вперед причинять добро и наносить пользу.
Да.
А кто не будет слушаться?
А в помощь есть еще некоторые писатели, и вот есть даже некоторые детские писатели-фантасты, которые помогают родителям, собственно, воспитывать детей в правильном направлении. Вот, Тимур, расскажи-ка, пожалуйста, про свой проект детский.
Ну, это красиво звучит, насчет воспитывать в правильном направлении. Я, конечно, так, я, конечно, человек не скромный, да, потому что скромность – это путь к безвестности. Но такую громкую задачу я себе не ставлю.
Скромность украшает, когда нет других украшений.
Тоже хорошо, да.
В общем, да.
Значит, ну, в двух словах. Есть такое петербургское издательство «Антология». Это издательство существует четверть века, и занималось оно изначально изданием книг на иностранных языках для изучения этих иностранных языков, то есть адаптированные переводы для тех, кто изучает английский, немецкий, китайский и так далее. И вот год назад это издательство приняло эпохальное решение, и очень важное, и социально значимое, и оно приступило к выпуску детских научно-популярных познавательных книг.
То есть, прежде чем учить иностранные языки, неплохо бы выучить свой родной плюс свою родную историю, да, и язык каких-то знаний.
Ну, можно с этой точки зрения посмотреть, да. И вот, значит, я на сегодняшний день участвую, да, в принципе, во всех этих сериях уже участвую в разной степени. Но вот начиналась с серии «Мой удивительный мир», она предназначена для самых маленьких, то есть рекорд у меня 4 года, ну, это по отзывам читателей, да. Вообще он предназначен для ребят от 5 до 7 лет примерно. Эта серия рассказывает о законах природы. Но как нас учил, о чем мы уже неоднократно говорили, Лев Николаевич Толстой, да, чтобы ребенок усвоил знания, они должны быть поданы адаптировано, вкусно, да. чтобы это было интересно. Поэтому, значит, в моих историях есть сюжет, есть герой или героиня, или несколько героев, с ними происходят приключения, и вот уже по ходу этих приключений…
Они приключаются.
А герои, значит, там побеждают, достигают цели, и при этом параллельно узнают, что это очень важно. То есть, вот серия приключений «Капельки» – это история «Капельки воды», три книги уже вышли, четвертую я написал, значит, сдал уже в издательство, четвертая история, как капелька побывала в подземных пещерах. Вторая серия книг, очень, мне кажется, важных и значимых, и, к сожалению, забытых, вот в последнее время забытый вопрос, это вопрос профессиональной ориентации, то есть серия книг о профессиях. Она предназначена для детей постарше, где-то от 7-8 до 10 лет примерно, в том же самом тот же самый приём.
Да, на вкус.
Да. Тот же самый прием используется. То есть есть герои, есть сюжет, есть приключения, есть задачи, которые должны решать читатели, и что их заставляет вникать, да, в ситуацию, в книгу. Значит, три книги моих – это профессия военного, профессия моряка и профессия инженера, что мне вообще очень, очень понравилось, потому что это было самое…
Не забудь про профессию священника.
Да я с удовольствием. Как издатель, что скажет, нужно профессию священника. Да, обещал я уже,
да.
Вот, то есть сейчас я написал первую книгу в новую серию. Новая серия посвящена видам спорта. То есть для детей, самых маленьких, пятилетних, рассказывается о том, что вообще такое футбол, что вообще такое хоккей, чтобы они, глядя, как папа пялится в телевизор с пивом, понимали, что его так там увлекает.
Да, и почему он кричит «гол», «бить» и вообще.
Да, 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 что такое гол и так далее.
И почему судью намыло.
Да.
Вот про судью там очень много написано, но про мыло ничего не стало. Вот. И еще одна серия тоже в этом же издательстве.
Что дети сами пойдут на стадион, там все узнают.
Да. Ну, в 5 лет вряд ли. Все поймут. Значит, еще одна серия, она посвящена городам. Уже много книг в этой серии вышло, не моего авторства в этом издательстве, посвященных Москве, Золотому кольцу, посвященных Петербургу, прекрасные книги о Чижике-Пыжике нашем петербургском, о приключениях памятников петербургских, в том числе «Медного всадника». И вот я сейчас тоже начинаю эту серию писать. У меня первая книга на очереди – это «Таллин». Вот. Ну и о Петербурге тоже, я думаю, что несколько книг получится. То есть это очень интересное, хорошее, правильное дело, потому что книги, ну, честно вам скажу, написаны, я не только о себе же говорю, правильно? Значит, это не так уж нескромно будет звучать. То есть книги написаны увлекательно, интересно, детям нравятся, прекрасные иллюстрации, значит, очень хорошая бумага, крупный формат, большой. И многие книги дети могут читать сами. То есть они написаны простым,
вот это
понятным
самое
языком. Да-да-да. Крупный шрифт, простой язык. И я считаю, что это прекрасно.
Иллюстрация
очень прекрасная. Лучших художников привлекают. Еще раз, это издательство «Антология», серии «Мой удивительный мир», «Города», «Важные профессии» и так далее. То есть очень рекомендую.
Да. Ну вот я услышала, что «Капелька» у нас побывала под землей.
Ну, четвертая книга.
Да, это как раз к нашей теме. И что же там такого интересного под землей?
О, это, ну, что там идет? Значит, «Капелька» попадает. Во-первых, она встречается с летучей мышью. Вот Свет, наверное, помнит эту историю. Да. Правда, она не знает, что это летучая мышь. Она удивляется, что это за животное такое. Висит вниз головой.
Капелька, а не Света. Света знает, что такое летучая мышь.
То есть Капелька кричит, что с птичкой случилось? Птичка висит вниз головой. Надо скорее, значит, ее спасти и помочь. И вот дальше уже выясняется, что, оказывается, это млекопитающие, а не птица. Ненавязчиво объясняется ребенку, что такое млекопитающее.
И чем оно питается.
И чем отличается, да, от птиц, и почему человек тоже млекопитающий, и читатель тоже млекопитающий, ну и так
мама,
далее.
Мама, а ты что, млекопитающий?
Да.
Млекокормящая мама, да? Вот, после чего вместе с этой летучей мышью Капелька бросается, как всегда вот у нее принято, спасать людей, спелеологов, которые оказались в пещере.
Так.
Правда, выясняется,
без воды.
Спасать их не надо, значит, потому что они как бы туда просто пошли.
И тут не получилось.
Да. Но она же дело-то не в этом, она же переживает, что люди под землей, значит, надо выручать. Она встречает там удивительных животных, которые действительно на самом деле удивительные. То есть пещерный животный мир Это удивительное дело. Там за миллионы лет сформировались новые виды животных. То есть, например, ну, они практически все не обладают даже зачатками зрения. Многие вообще атрофированы глаза. Соответственно, это, естественно, вызывает развитие новых форм, очень интересных форм жизни. О них рассказывается, о том, что такое сталактиты, сталагмиты, как появляются пещеры. А вот финал заключается в том, что капелька находит... Сейчас спойлерю, я все вам рассказываю.
А мы так и молчим, ждем, пока ты закончишь.
Капелька находит стоянку древних людей, которые жили в пещерах, и находит там рисунки, и в том числе рисунок, на котором мальчик спасает своего папу, который испугался медведя пещерного. Вот чем закончить, не буду рассказывать, пусть будет интрига.
Это уже вот так. На самом интересном месте.
А это специально, да, это так сделано. Коварно так, с моей стороны.
Очень. И вот тогда... Вот. Вернемся тогда к тому, с чего мы начали. Насколько писатель... придерживается каких-то авторитетов. Вот есть ли у писателя, когда он садится и берет в руки, что он там берет, компьютер, ручку, кто что, какие-то авторитеты, которые для него важны? Вот ты уже сказал, есть Лев Толстой, да, который дал определенные рекомендации, как надо писать для детей, и ты,
Лев,
в общем-то, их придерживаешься.
Просто дал определенные рекомендации. Сказки и рассказы Льва Толстого для обучения детей чтению, они работают до сих пор. Их отлично сейчас в детских садах можно использовать.
Ну вот я не буду называть это писательской Библией, я просто скажу, что это общекультурное, наверное, такой общекультурный фактор, что все мы должны как-то знать о том, что написано у Льва Толстого. Вот. А что еще? У вас есть какие-то авторы, которые для вас, ну вот действительно представляют такой определенный авторитет, не только что, а вот хорошо бы почитать, да, и вот с любимой книжкой, а хорошо бы писать, как он или она, или там лучше, может быть, или хотя бы хоть приближенно к этому.
Неправильная постановка вопроса совершенно.
Да.
Что значит писать как он? Зачем нам второй Лев Николаевич Толстой, мы с одним справиться не можем? Вот и так далее. То есть, нет, конечно же, есть у каждого из нас, как у читателя, есть набор любимых авторов. Любимых, а не...
Я бы сказала, даже подход, скорее... Ну, набор любимых авторов, которых нравится читать, это одно. А вот подход к писательству немножко другое. Я бы тут привела пример Булгакова. Вы все, наверное, знаете, это огромная... А, «Тьма, пришедшая с Эгейского моря», там, знаете, это начало, да? А вы знаете, как она выглядела изначально, в самом первом черновике? Ну, я не уверена, что это был абсолютно первый черновик, но выглядела она приблизительно так, и за точность цитаты я сейчас тоже не поручусь, потому что не зацитатила ее. «Большая черная туча, медленно погромыхивает, значит, сверкая молниями, роняя капли дождя, ползла по направлению к городу, по такой-то дороге, значит, там заливала кого-то там водой уже, значит, дождем. Описание долгое, как она доползала до города, все такое бытовое, все. Ну и вспомните, как это... стало через 20 лет правок. 20 лет это все правилось. То есть оно написано в черне, было довольно быстро, а потом правилось. Вот это то, чего сейчас почти не делают авторы, и зря.
Иногда я открываю в доме книги какую-нибудь новинку и смотрю, думаю, это был черновик, написанный за 2 часа на коленке, сегодня... и совершенно не откорректированный, не отредактированный, или как?
Сегодня Булгакова за 20 лет правок пристрелили бы во второй год, я вам скажу, да. То есть мы же люди зависимые.
Не было договора с издательством.
Нет времени. Нет, правка должна, Свет абсолютно права. То есть надо, конечно, выдавать качественный текст, естественно.
Вот, а многие не перечитывают даже то, что они не считают нужным перечитывать. Зачем?
Свет, мы сейчас говорим уже о профессионалах с тобой, писателях.
Сейчас,
ты сейчас говоришь о каких-то
графоманах.
Не надо, я говорю о профессионалах.
Какие же они профессионалы? Да перестаньте.
Печатаемые.
Это не показатель.
Злата, пожалуйста, есть какие-нибудь авторитеты в писательском мире?
Ну вот как раз, когда коллеги... высказывались.
То есть, двое уже сидят здесь, да?
Это прекрасный заход.
Один из
Ну, хоть что-то ты одобряешь.
Как раз тот же самый Михаил Успенский. Вот что меня восхищает, и высота, ну, которую я, может быть, и не сумею достичь.
Ну, Успенский, конечно, замечательный.
С танца до упаду – это вот то, до чего расти и расти.
Да, то есть это сочетание вот абсолютного стёба, но переходящего в трэш, даже перешедшего, и высокие серьезные мысли.
А серьезным, да, то есть вот в упаковку веселого, развлекательного, смешного. Да.
Причем цитаты там даже не скрытые, а цитирование, там просто цитирование без кавычек. И оно все выглядит хорошо, с хорошим вкусом, все удивительно к месту, вот каждое слово. Угу. Я как раз сейчас перечислила про Жихаря, кого до смерти посылать, и просто вот вот та тонкая грань, где шутка не становится грубой. Один из...
Ну, а я бы еще сказала тоже за... Я не буду называть фамилии, я просто скажу про идейный стержень. О том, что есть... То есть, который вот мне очень сильно импонирует, и которого я и сама стараюсь придерживаться. О том, что есть вещи, которые человек не может, ну, просто не может сделать, и все, если он и дальше собирается считать себя человеком.
Ну, есть это же, такой, конечно, это моральные законы называются, естественно. Они дальше... Писатель тем более должен их соблюдать, потому что его слышат, он имеет рупор, он имеет доступ, да, к душам и к мозгам, к умам. Поэтому ответственность...
Это порождает ответственность очень высокую. К сожалению, не все ей следуют. Я бы хотела продолжить вторую часть вопроса, и насколько писатель близок к реальности, то есть сидит ли писатель-фантаст в некой такой своей фантастической капсуле, в своем выдуманном мире, ну, кто-то с киборгами, кто-то с капельками и другими персонажами, кто там у тебя сейчас, слоны, ну, не совсем слоны,
лефанты, да. Великие, ужасные животные, 4 бивни и 3 щупальца вместо хобота.
Не, ну
о, они щупальцами разрывают.
Ладно,
не
живут,
буду сейчас, да. У нас сегодня
да,
такой хороший
еще,
разговор.
Это еще самое начало.
Да, милый,
не пугай, может быть, нас дети слушают, подожди еще. Вот. Я к тому, что насколько писатель действительно погружается в свой выдуманный мир, либо насколько он погружается в реальность, вытаскивает из нее какие-то нюансы, да, которые он обыгрывает в своем произведении. Или это происходит все вместе. Вот когда мы говорим с писателем-фантастом, мы говорим с человеком, который, скажем так, не от мира нашего и не от быта нашего, или мы, наоборот, говорим с человеком, который понимает все, что нас окружает, намного лучше, чем мы сами.
Вечная проблема, вот неверная проблема, да, попытка выделять фантастику из литературы.
Из литературы, да, вот это меня, фракционизм, это меня очень-очень умиляет.
Да, фантастика – это всего лишь метод. Значит, если мы с вами, ну, вы молодые, не помните, я помню, я уже не молодой, такой был роман «Что делать» назывался.
Да.
Ужасный роман, он был очень тяжелый, товарищ Чернышевского. Вот там Вера Павловна во сне видела алюминиевые конструкции.
Да.
Это что, это фантастика вообще?
Ну, у тебя как алюминиевого магната, я
фантастика,
могу
понять. Фантастика, она позволяет до предела обострить реальную ситуацию.
Да.
Угу.
То есть это
предела.
Метод, который позволяет, просто дает писателю больше возможностей. Вот и все. То есть,
отказываться
Булгаков.
От фантастики в своем творчестве, это все равно, что связывать себе ноги перед забегом. То есть
красиво,
любая литература, да. В общем-то, использует фантастичность в той или иной степени. Любая хорошая литература.
Главное, крылья при этом не связывать.
Да, ноги можно, главное не крылья. Пегасу.
Света совершенно права. Есть, это метод. Вот есть такой термин, по-моему, Лазарчук его первый. Хотя, наверное, не он, но, в общем, я услышал от него. Турбореализм. Да? То есть имеется в виду, что фантастика – это реализм, который просто-напросто ускорен. То есть ему придана дополнительная динамика, дополнительные возможности благодаря фантастическому
приёму. Тоже кто-то из метров сказал, что это реальность, доведенная до абсурда.
Да.
Ну, до абсурда это не всегда. Хотя можно, конечно, довести и до абсурда.
Не,
ну
иногда абсурд.
Да, нормально.
Ну да, обострить ситуацию до предела позволяет и показать, как это может выглядеть с обратной стороны тоже.
А вот скажите ко мне как раз к вопросу о том, насколько писатель, не будем же называть его просто писателем-фантастом, писатель, насколько у него получается не специально предсказывать какие-то вещи, которые действительно потом получаются в обычной жизни, и люди, читая эти произведения, говорят, как же так, он там 50-100 лет назад мог это предвидеть. Вот у Светланы есть подборка, я знаю.
Да, я просто очень этим увлекалась, и говоря про предвидение и так далее, нельзя не упомянуть Робиду с его электрической жизнью, написанной в 1880-х, что ли, но она первый раз была на русском языке, издана в 1882 году.
И что же
там? Представляете, да? Значит, он описывает середину 20 века, 50-е годы 20 века, так, как он их себе представлял. Это, можно даже сказать, почти комикс. По-моему, оно недавно было переиздано. То есть там практически на каждой странице есть авторские рисунки, как он это себе представляет, и то есть как это может выглядеть. Угу. Вот. И у него там есть как очень сильные находки, то есть которые угадали просто вот на 100%, как обучение на расстоянии, например, по зеркалам, считая
свет
по интернету.
Свет скажи, пожалуйста.
То есть у него такие большие зеркала, по которым можно слушать концерты, смотреть, можно, значит, обучаться, можно сдавать экзамены даже. Вернее, нет, экзамен сдавать только лично, и вот на этом там героиня все время срезается. То есть по зеркалу она обучается идеально, значит, но когда приходит лично сдавать экзамены на инженера, жутко востребованную, жутко престижную профессию, вот никак у нее не получается. Вот, и там главного героя все пытается женить на двух очень престижных дамочках, обе из которых годятся ему в матери, но они одна депутат.
А вот это уже прошлое, да. Это он не сильно угадал.
Это он не угадал вообще все, что касательно психологии и социологии. Он настолько сильно же промахнулся, как вот угадав с некоторыми техническими деталями. Ну, а там ссорятся по... Ну, почему-то типа магнитофонов. У него это книги, аудиокниги называется. Угу. То есть записывает, жена хочет поссориться с мужем, с которым они почти не общаются. Она приходит в специальную комнату, говорильню, наговаривает на диктофон все, что она в общем, думает сказать про этого мужа. Угу. Значит, и уходит. В итоге муж через какое-то время может прослушать, может не прослушивать, а наговорить все, что он думает о жене. Записать, оставить в этой же комнате и уйти тоже. Значит, очень удобно, если они не хотят...
Терапевтическая штука.
Да, если они не хотят выслушивать, они просто ставят диктофоны напротив друг друга, и диктофоны друг с другом общаются.
Прекрасно. И в итоге никто не поссорился.
Да, и ссора остается в говорильне. Вообще идеальная ситуация, по-моему.
Да, слушайте, надо внедрить.
Слушай, гораздо дешевле, чем, между прочим, адвокатов на травле.
Да. Значит, но... Берем социальную сферу и сферу... То есть Рапида, очевидно, понимал, что женщины будут играть какую-то ведущую роль в будущем. Он догадывался об этом, но не понимал... Он считал все-таки, что сегрегация и разделение – это будет идеальное. То есть у него есть женская биржа, на которой есть женские женщины-маклеры, которые занимаются только женщинами-брокерами, женщинами-вкладчицами. То есть все разделено.
Кто-нибудь разбогател?
Да, то есть вот там жена отца главного героя, она, в общем, играет на такой бирже, у нее есть своя представительница на этой бирже, она там какие-то большие деньги получает даже, она вообще самостоятельно от мужа может быть совершенно, но при этом вот только-только раздельно. Отдельная партия в парламенте, женская партия, отдельный женский батальон. Против которого враги, правда, очень нашли
действенный.
Вот, они нашли очень действенный способ, допустив на этот батальон мышей.
Вот,
мыши выгрызали им колготки. Это было страшно, они верещали. Значит,
не страшна мышь сама по себе, страшна дырка на колготках.
Да. Страшно идти в бой в колготках, я вам скажу.
Нет, в колготках нормально, а вот в дырявых это уже неприлично.
Да, вот, ну в дырявых, ну какая же, в общем, у них белые колготки были какие-то, вот и идти в бой в белых дырявых колготках, им там Витон это не может себе позволить ни одна, в общем, нормальная, порядочная девушка. Ну, то есть вот такие у него там вещи. И, конечно же, главная героиня, вот это вроде бы самостоятельное все, значит, как она радуется, что ей наконец-то удалось спокойненько выйти замуж, в общем, и оставить в покое всю эту работу и все.
Такое. Женская природа не меняется.
Да, то есть. Но вот некоторые... еще хотела сказать, кроме Рапиды, вот это у него «Электрическая жизнь» и «Электрические войны», двухтомник был, вообще, что самое интересное, что угадать удалось тем, кто угадывать не хотел.
Да, это, скорее всего, вот... Вернее, лучше всего получилось у всех. Нет, у всех, кто просто рассуждал логически, как оно могло бы быть, мне кажется.
Кто рассуждал логически как раз, вот они никто не угадал практически.
Думаешь?
То есть, именно я смотрела. То есть, что предсказывали? Берем даже тех же самых Стругацких. У них летают там космические корабли, на которых нет связи внутри. То есть капитан, чтобы достучаться до пилота, должен идти по коридору лично к нему. То есть потому что рация у них стоит только в рубке. Все.
А это охрана личного
связи.
Пространства в узком помещении корабля.
Да это просто метод литературный. Надо было столкнуть героев лицом к лицу.
Нет,
вот и все.
Они просто реально не могли себе этого представить. Как выглядел? То есть представляли о том, что будут видеофоны, это представляли. Но представляли их что-то сродни смесь гибрид телевизора и телефона домашнего. Только самое большее – это видеофоны будки на улицах. То, что это будет ручное, то, что это будет таскаться – нет, этого не могли себе представить. Вспомним, опять же, тех же Стругацких. Когда у них раздают перед боем спецназу, там, ну, вообще супер-супер, им раздают браслеты для связи. Это жуткая редкость, очень ценная вещь, она мало кому доступна.
Главное, не потеряйте, не сломайте.
Ну да, что-то вроде такого. То есть это не мобильные телефоны не были предсказаны вообще.
Свет, ты вот сейчас про заклепки. Ну, задача фантаста не заклепки. Вот почему, ну, это ну, моя личная точка зрения, я не навязываю. Но почему для меня Герберт Уэллс...
Флешки предсказывают.
А, это здесь причем. Для меня, например, Герберт Уэллс гораздо выше и значимее, чем Жюль Верн. По одной простой
Хайнлайн.
Причине. Ну, ты вперед,
что...
ты вперед пошла. Я вот сейчас вот
потому что он социальную
вот.
Сферу
так
исследовал.
Так о чем с тобой, о чем ты же со мной согласна? Ну, что да? Железяки – это не самое главное.
То есть те, кто угадывали железяки, они промахнулись.
Да. А вот Герберт Уэллс, хотя угадал и там, молодчик, да? То есть, конечно, главное социально, потому что книга должна быть о человеке, а не о железяках. Вот в чем дело. И вот в этом смысле Стругацкие угадали так много, что лучше бы они этого не делали. Потому что иногда мне кажется, что они вот тут, не просто предсказали, Тимур, что они направили вообще туда нас.
Тимур,
понимаете? Арканар и
вот
так
тут
далее.
Я очень сильно разделяю ранних Стругацких и поздних. Мне ужасно нравятся ранние Стругацкие. Я просто вот от них в полном восторге, и я считаю, что там они были куда более правы. И потом они, возможно, разочаровались в том, что проповедовали в ранних своих книгах. Но мне куда ближе «Понедельник», чем «Сказка о тройке». Отношение людей друг к другу и к миру вообще в понедельнике.
Гениально в смысле своей идеи управления бюрократией.
Да, но она мрачна, и
это,
она
нет, это
все
равно, что починить
выхода.
Хаос, ты что?
Она не оставляет выхода, а люди в понедельнике, они люди, и они делают свое дело, и они относятся друг к другу как к людям.
Поэтому первая книга называется, вторая называется «Сказка», хотя должно быть наоборот, да? На самом деле как? Ну, смотри, ведь в «Сказке о тройке», вот правильно сказала Эльвира, то есть там финал-то ведь хороший.
Он настолько вот. Мрачен до этого, что финал уже не срабатывает.
Свет, ну это потому что жизнь. Ну что значит мрачен?
Жизнь –
это борьба, жизнь – это не сказка.
У нас осталось три последних минуты, и я прошу вас сосредоточиться, да, принять, да. Умный вид, и сказать что-нибудь самое-самое интересное из того, что сегодня можно было сказать нашим слушателям по нашей замечательной теме.
Ну, я просто повторю свои слова, что надо жить так, будто ты умрешь через секунду. То есть надо жить, действительно отвечая за свои поступки и делая добро ежесекундно. Спасибо, дорогие радиослушатели.
Ну и оставаться людьми.
Да, жить долго, осознанно, творчески, уважая себя, других, ну и, кстати, нашу планету, нашу Вселенную тоже.
И счастливо, я бы добавила.
Ну, да.
И я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях были замечательные писатели, и все-таки я поставлю это слово «фантасты».
Ну, куда уж денешься.
Да, потому что они пишут и мыслят в определенном жанре. Светлана Тулина, Злата Линник и Тимур Максютов. И я напомню тем, кто еще сохраняет пасхальное настроение, тем, кто старается читать Библию и вместе с ней читать другие книги, о той ответственности, которая лежит на каждом из нас, когда мы думаем, зачем нам вечная жизнь, зачем нам наша сегодняшняя жизнь. То, что переживаем мы сегодня, действительно никогда больше не повторится, сколько бы бессмертия ни дали каждому из нас. И та ответственность, которая лежит на нас повседневно, каждую минуту, каждую секунду, та радость, которую мы могли бы испытывать каждую минуту, каждую секунду, должна быть в нашей жизни. Не забывайте об этом. И до новых встреч. До свидания.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.